Так, слышишь, все.
Слышишь, сюда.
Угу.
О, отлично.
Так, как
здесь запускать? Очень хороший вопрос.
Это всегда проблема. Так.
Вроде тот, который стоит.
Они обе стоят теперь.
Значит, любой.
Обычно я просто жму на все подряд, пока вот там не загорится белое.
Да.
Несколько раз пожать меня. Все? Должна сейчас. Пойдем.
О!
Так, конечно, сейчас все будет. Я чувствую успех.
О,
это чудо.
Пожалуйста.
Ну что, сегодня мы заканчиваем наш курс. На этой лекции я ничего рассказывать не буду, Алексей Кривич тоже. Мы позвали студентов для того, чтобы они рассказали о своих проектах, о том, как они используют CUDA в дипломной работе и в курсовой. Вот. Собственно, Саша начнет. Он аспирант. И для кандидатов использует CUDA.
Значит, я расскажу о применении вот CUDA для нейросетевых вычислений, когда она действительно будет использоваться в аспирантской работе. Значит, начало кратко о задаче. Хорошо видно?
Ну, можно
еще сказать. Сейчас, секунду. Хорошо. Итак, значит, исходная задача. Сама задача из области геофизики. По физике задача примерно следующая. Есть Земля. В Земле есть магнитное поле. Значит, периодически происходит явление, которое называется магнитными бурями, например. При этом, значит, над Землю практически перпендикулярно падают плоские электромагнитные волны, там, с длиной волны порядка километра. Значит, волны проникают под Землю, дальше там рассеиваются на неоднородностях, отражаются и на поверхности, значит, мы их можем ловить. Как говорят геологи, которые, значит, нам эту задачу ставили, на основании данных, которые снимаются с поверхности, можно, грубо говоря, делать вывод о том, какие полезные ископаемые находятся под землей. Вот, соответственно, необходимо решить вот такую обратную задачу. Значит, в нашем случае задача двумерная. Она модельная пока что, потому что это как предтеча трехмерной задачи. Существенный здесь момент, что размерность вектора входных данных, то есть количество точек, количество чисел, которые мы снимаем с поверхности, оно вот примерно 6500. Вот. И количество точек, значит, в которых мы под землей, там, устанавливаем некие физические величины, которые нам нужны, оно 336. То есть размерность данных большая. И всего имеется 30 тысяч примеров. Итак, значит, есть одна такая здоровая обратная задача, которую, естественно, в лоб решать очень тяжело. Значит, сами данные, сами по себе, чтобы оценить размерность, это 800 мегабайт памяти, если мы их загрузим во флоуты. Вот, и, значит, на основании этих приближений, допущений, я не хочу на этом устанавливаться, значит, данная задача была сведена к четырем комплектам по 336 маленьких обратных задач. Значит, каждой маленькой обратной задачи размерность вектора входных данных примерно 1600 и одна выходная переменная. Для решения обратной задачи, вот для решения каждой из такой обратной задачи был использован инструмент из класса нейронных сетей, а именно персептроны. Ну, трехслойный персептрон используется в данном случае. И технологически все это свелось к тому, что нужно было научить 6700 трехслойных персептронов. Примерно 6700. Соответственно, вот каждый персептрон, вот, его размерность векторовходных данных и выходных данных, вот она, значит, такая огромная. Была написана программа с использованием CUDA вот, для работы с персептронами. Фактически она реализует стандартный алгоритм градиентного спуска, ну, он также называется backpropagation, значит, с моментом. Программа работает так, что она может одновременно обучать вот порядка 100 персептронов. Ну, что значит одновременно? Ну, как вот некая аналогия автомобильной стоянки. У вас там 100 машин, да? Одна машина уехала, вторая приехала. Количество машин, в принципе, может быть не ограничено, но вот мест всего 100, с которыми можно как бы работать, что называется. Вот далее, значит, размерность входных данных мы пробовали там некие вариации, ну, в общем, на порядка 1000. И в реализации, значит, вот одна выходная переменная, но это там очень просто меняется. И существенным ограничением вот для написанной программы, ну, в принципе, она для этого и не писалась, что входные данные для всех персептронов должны быть одинаковы. Тогда как значит, вот некие параметры, которые характеризуют, они, естественно, свои, значит, выходные данные тоже могут различаться. То есть, по физическому смыслу это означает то, что на основании одних каких-то данных, одного набора данных, мы строим большое количество моделей разных, каждый из которых пытается, значит, работать со своей какой-то величиной. Изначально, значит, все это было реализовано для обычного центрального процессора, и, понимая масштаб задачи, была, значит, написана нами библиотека для работы вот с этими персептронами, для того, чтобы выжать максимум из центрального процессора, что называется. Значит, библиотека была очень хорошо оптимизирована, и, значит, для сравнения, вот здесь приведена таблица, это взять был одинаковый набор данных и, значит, одинаковым образом обработан как в нашей библиотеке, так и вот в некотором количестве коммерчески имеющихся программ, такие как вот NeuroShell, там, MATLAB и так далее. Значит, что приведены за времена? Ну, здесь, наверное, главный параметр, на который следует смотреть, это вот последняя колонка, это удельное время. Фактически работа с трехслойным персептроном заключается в том, что вы ему подаете данные из входного набора, и он определенным образом подстраивает свои внутренние параметры. Соответственно, одна эпоха, вот то, что написано, это когда вы подаете весь набор входных данных, то есть все 30 тысяч. То есть фактически это время, за которое четырехслойный персептрон получил эти 30 тысяч примеров и, значит, каким-то образом там подстроил свои внутренние параметры. Число бэч-примеров, вот первая и вторая строка, они именно этим различаются, это некая стандартная модификация вот этого же стандартного алгоритма, которая позволяет, ну, получить, грубо говоря, несколько более худшую модель, но за счет увеличения скорости работы. Для тех, кто в теме, что называется, это мы просто подаем примеры группами, а не по одному, когда, значит, постраиваем веса. Ну вот, значит, соответственно, самый лучший вариант это вот сколько там? Вот, 1,7 секунда для, значит, одной эпохи вот на машине класса AMD Athlon 64 30 ГГц. Значит, соответственно, дальше были реализованы программы с помощью CUDA, были реализованы, да. И вот получилось, что в самом лучшем варианте время вот это удельное, оно, в принципе, получилось в 50 раз меньше. То есть фактически можно говорить о том, что в целом вот такой алгоритм, он, ну, реализованный с помощью CUDA, он работает в 50 раз быстрее. Значит, это дело, вот самый лучший результат проверяли на GTX 260, ну, так ради сравнения проверяли также на ноутбуке, вот на этом вот, который перед вами стоит, на обычном, как бы, без какой-то мощной видеокарты, с обычной, что называется. Вот там получилось, вот эта четвертая строчка, там получилось в 4 раза быстрее, чем самый лучший вариант для центрального процессора. Что здесь, в принципе, можно добавить? Ничего. Итак, значит, что получилось? Одна огромная задача была разбита на большое количество маленьких подзадач, для каждой из которых использовались трехслойные персептроны. И эти трехслойные персептроны обучались. вот оказалось, что суммарное время, вот то есть, что называется, не какое-то вот не время, что называется, работа самого алгоритма, а целиком, вместе со всеми обвесками, с учетом того, что компьютеры нужно выключать на выходные и так далее, подгружать данные, вот, в общем, все это время целиком. Вот оказалось, что для CUDA, для того, чтобы задачу обсчитать на одной видеокарточке, потребовалось 17,5 часов, а для того, чтобы вот с помощью центрального процессора на некой там самописной распределенной системе, значит, где каждое ядро как бы решает одну задачу, вот это потребовало 2 месяца, с учетом того, что имелось вот 11 ядер. Ну, 11 ядер, это имеется в виду, что там... Нет, именно 11 ядер, ну то есть именно кластер. То есть было там некое количество двухъядерных машин и одноядерных машин, и вот там, значит, смотрели по бенчмаркам, они практически одинаковые. Вот, результаты практически идентичные, ну идентичные, значит, практически. Потому что у меня использовалась там быстрая математика при расчетах вот, программы на CUDA, а для версии в центральном процессоре там табулировались экспоненты и некие другие функции. За счет этого там получались некие различия, которые, в принципе, там постепенно накапливались. Но если мы смотрим на ошибку моделей, которые получаются в результате, то вот ошибка, она примерно одинаковая. И результаты по физическому смыслу, если посмотреть, они тоже получились одинаковыми. Причем, как бы нельзя сказать, что вот либо одна, либо вторая версия, кто-то из них как бы сработал лучше. Поэтому результаты получились идентичными. Значит, достижение вот такого результата, оно исключительно технологическое. То есть не получилось так, что там каким-то образом вот хитро переписан алгоритм, это просто связано с использованием вот другой параллельной архитектуры. То есть, значит, за счет чего получилась такая скорость большая? Ну, за счет шеринг памяти в основном. За счет того, что вот одинаковые входные данные для всех моделей позволило очень просто потрясающе задействовать шеринг памяти. То есть таких количество чтений, в принципе, результат как бы изначально не ожидался, что получится такой прирост по скорости. Ну, в принципе, у меня все. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить.
Ну, может, я прослушал, сколько было
Мы пробовали различные варианты. Ну, имейте в виду этих скрытых слоях. Трехслойный, то есть, то есть с одним скрытым слоем. Ну, были разные варианты, 64, 32, 16, 8, вот здесь результат приведен для 8. То есть задача сама по специфике такая, что большого количества нейронов там не надо.
Скажи, пожалуйста, а задача вот эта вообще на стандартном кластере работает, то есть она разделяется идеально?
Да, она разделяется, потому
вот
что...
Вот если модель работает, например, на скиче, да? Нет. Или на лицензии?
Ну, в принципе, могла бы. Просто... Имелось, вот то, что я говорю, 6700 отдельных независимых задач.
Понятно. Просто у вас как немножко есть сравнение, но оно как-то немножко явно не в пользу этих обычных машин. Ну... То есть, в принципе, можно было сравнить с кластером, с нормальным кластером. Ну,
понятно, но это технически как бы тоже моменты.
То есть это возможно?
Ну, в принципе, да. То есть если был кластер, то я не знаю, может быть, естественно, я писал бы на кластере. Да.
А вот
ты
сказал, что программа написана, выполняется
на кластере, да? Ну, написано.
Там не MPI сейчас? Если бы MPI, можно было бы попробовать.
Нет, MPI здесь не использовался, потому что все задачи, они достаточно независимы друг от друга, поэтому имеет смысл параллелить именно не так, что там куча машин обсчитывают одну задачу. Я это тоже пробовал, именно как раз с помощью MPI. Здесь имел смысл как раз вот, чтобы каждый ядро обсчитывал свою задачу. Это более правильно.
А может быть, есть готовое решение на MPI?
Ну, насколько я помню, на MPI там получался не такой. Там получалось, что если я задействовал 11 машин, там ускорение скорости получалось сразу в 4. Вот так. Если я считаю задачи параллельно, то, соответственно, в 11 раз быстрее будет за счет количества ядер. Поэтому здесь от MPI было решено отказаться. Все, значит, все. Спасибо за внимание.
Вот это может быть.
отсюда, не, не, откуда у вас?
Кодек, наверное, не стоит, значит.
Кодек? Что-то попробуй. Не стоит кодек.
Ну, это как с вебом, то есть, например, все вакансии
стоят. Жги.
Ну, это просто штабс, ну, короче, какой-то кодек использовать, не стандарт.
А, ты, может, ты просто снимал 60 FPS?
Может, сейчас посмотрим.
60 FPS тогда будет проблема, но не делается. Вернуться будет.
О, ну, еще
кодек. Отлично. Давай, сейчас мы увидим.
Здравствуйте, меня зовут Павел Владимир. Сегодня я расскажу про фантомные карты. Я студент 4 курса ВНК. Она уже рассказывала про рейтрейсинг, но за последнее время мне удалось реализовать метод фотореалистичной визуализации. Вообще фотонные карты — это метод для того, чтобы визуализировать комнату с светящимся потолком или иметь стеклянные шарики. Нет, на самом деле это шутка, конечно, это не так. Фотонные карты вообще позволяют получать фотореалистичные картинки, их правда еще не видно. Но позволяет рассчитывать очень сложные эффекты, такие как каустики, мягкие тени, спектральные всякие каустики и прочие вещи. Вот. Правда, очень часто они выглядят не так хорошо, как вот здесь. Вот картинка считалась. Полтора часа, так я не помню сколько. Вот. Но суть в том, что здесь вот очень шумная картинка из-за того, что фотонная карта напрямую визуализирована, там не делалось никакой фильтрации. У меня вот больше соединенный опыт картинки похоже. Ну, алгоритм такой, значит, сначала трассируются фотоны. Ну, как бы фотоны — это некая порция энергии. То есть он моделирует порцию энергии. С точки освещения трассируются фотоны, там отражаются от поверхности, как-то ударяются, и сохраняются фотонные карты. Потом строится фотонная карта, и происходит сбор освещенности. Причем сбор освещенности обычно происходит следующим образом. Значит, в каждой точке нужно найти n ближайших фотонов. N регулируется там в пределах 70-100. Вот, это на самом деле сложно сделать, и создает проблемы. Из-за того, что радиус сбора получается динамический. То есть нужно найти n ближайших фотонов и взять радиус, соответствующий самому большому фотону, и поделить суммарную освещенность вот с этих фотонов, собранную на площадь поверхности, сферы, соответствующие радиусу самого дальнего фотона. Вот, я так не делал, потому что это довольно трудно реализовать на ГПУ. Я просто взял фиксированный радиус и собрал сколько-то фотонов, которые попадают в эту сферу. Вот, значит, для того, чтобы это все быстро работало, во-первых, надо было трассировать фотоны не случайным образом, как они просто ряд, как случайно из источника, а группами по 32, это варп сайз, чтобы не было внутренних варп. Ну или чтобы их было, по крайней мере, меньше, чтобы я выбирал некоторый угол случайно, на который фотон, ну, на который будет пучок фотонов, в принципе, пускал пучок фотонов. Вот. Но это про, значит, я не использовал никакие irradiance map, ну, то есть это карта освещения. Не текстуру собирал освещение, а просто трассировал луч из глаза и собирал освещение для каждой точки, куда впадал луч. Вот это на самом деле подход худший, чем irradiance map, потому что он не позволяет делать фильтрацию. Вот. Но просто он будет очень простой, поэтому я решил его сделать. Ну, то, что просто, да, он простой, главное, универсальный, там, может для произвольных поверхностей сделать. Вот. А потом нужно было быстро построить фотонную карту. В чем здесь смысл? Смысл в том, чтобы потом в каждой точке собирать освещенность. Потому что фотонов там миллионы. Если брутфорсом просто перебирать миллион фотонов, то это будет очень долго. Вот. Это там было построено КД-дерево, оно такое сах. Сах КД-дерево, оно очень плотно ограничит диаметр. Здесь видно, что там, допустим, на зеленой стене очень плотно зажато КД-дерево треугольник, и дальше он разбит до некоторого момента, ну, до некоторого порога, который соответствует примерному радиусу сбора. Таким образом, я не перестраиваю КД-дерево. Вот. И что я делаю? Я просто распихиваю фотоны по узлам этого КД-дерева. Фактически это делается с помощью сортировки. Пока у меня сортировка на CPU, потому что там еще нужно записывать в каждый узел КД-дерева освещение для каждого списка фотонов. Но, в принципе, я планирую это пройти на CPU. Ну и сбор освещенности нам уже довольно просто даже делается. Вот. Здесь основная трудность — это в том, что не хватает памяти на CPU. Вообще очень мало памяти для этого, потому что ты на каждый фотон заводим свой поток. И, соответственно, каждый поток должен писать свою область памяти. Когда у нас будут там отражаться вторичные, третичные фотоны, как вот на картинке, то это означает, что если у нас, скажем, три переотражения, нам нужно в три раза больше памяти. Вот. Другая проблема в том, что на самом деле даже там 2-4 миллионов фотонов мало для того, чтобы на некоторых картинках получить хорошее качество. Но особенно с учетом того, что я не делал фильтрации. Вот. Еще все это усугубляется по этим паттернам Structure of Arrays, который позволил соблюсти правила коалейсинга и эффективный доступ к памяти организовать. То есть на один фотон 56 байт. Вот. В итоге, что я сделал для этого, я сделал просто многопроходной алгоритм. То есть сначала пустить первичный фотон, собрать, построить фотонную карту, собрать освещенность. Потом, так как мы уже из первичных собрали освещенность, нам они не нужны. В тех же прям местах памяти мы можем трассировать вторичный фотон. Дальше с них собрать освещенность, потом третичный и так далее. Таким образом, можно, во-первых, обработать совершенно произвольное число переотражений и, самое главное, произвольное число фотонов. Плюс этот подход хорош тем, что он очень легко распараллеливается на несколько ГПУ. Можно часть считать на одном ГПУ, часть проходит на другом. Вот. И еще он хорош тем, что он может быть интерактивным. То есть, скажем, можно визуализировать, там первые два прохода мы сделали, можно нарисовать картинку. Если пользователь устраивает картинку, можно дальше не делать. Вот это хорошо, потому что обычно вот есть такой метод пост-трейсинг, он очень долгий, но он хорош тем, что позволяет постепенно уточнять картинку. У нас сначала получается очень шумная, а потом постепенно уточняется. Вот. И здесь вот это тоже можно использовать, то есть становится ненужным использованием пострессинг. Ну, результаты у меня пока примерно такие. Значит, 260 тысяч фотонов на Cornell Box, 10 FPS, 1 миллион фотонов, 2,8 FPS. Вот 2 миллиона фотонов и 8 проходов, это соответствует 16 миллионов фотонов. Ну, здесь везде одно переотражение, то есть один раз вторичное считается. Вот. Ну, уже 6 секунд рендерится. На самом деле, так много не нужно. На этой стене достаточно было бы 1 миллиона, если бы сделать фильтрацию и собрать еще с текстуры. Ну, это почти та же самая картинка, за исключением того, что здесь стул. Ну, примерно так же, как в моем рейтрейсере. То есть, это как логарифм в квадрат. Единица на логарифм в квадрат. Вот. Ну, тут мало совсем, да. Вот. Здесь уже 1400 треугольников. Вот. А вот на этой сцене здесь 280 тысяч. Но на самом деле там еще хуже зависит сейчас, потому что там на CPU вот эта часть сортируется, и там обходятся все узлы КД дерева. Вот. Но в принципе. Там линейно, потому что там для каждого узла кода дерева я использую быстрые списки, и для каждого узла кода дерева я очень быстро формирую список фотонов, в которые он попадает. То есть там фактически идет два прохода. Один проход он составляет списки, то есть для каждого узла составляется список фотонов, которые попали. А второй проход я прохожу по всем спискам и вышлёвываю в память фотоны, которые... Ну там на самом деле только индексы фотонов, так чтобы они уже были отсортированы. Вот. Поэтому как раз на ЦПУ она все-таки достаточно быстро работает, хотя я думаю, что лучше ее ускорить на ЦПУ, наверное, быстрее. Ну, быстрее. Вот. Ну и здесь уже видно, что, конечно, помедленнее работает, но там где 260 тысяч тоже получается интерактив. Вот. В принципе, я думаю, что если сделать фильтрацию, собирать в Radiance Map, то даже на второй картинке шума не будет. Вот. Ну, у меня, в принципе, все. Вот эта картинка здесь, 4 прохода, 2 миллиона потом. Наверное, проектор... Нет, все-таки я вижу шум, да. Вот. Еще могу сказать видео. Это 65 тысяч фотонов.
Понял.
Ну ладно.
Хорошо.
Окей. 65 тысяч фотонов. Это сейчас будет 260 тысяч фотонов. Там он просто некоторое время пересчитывает, пока новый генерация. Вот, и сейчас будет 2 миллиона. Миллион уже, наверное, здесь видно, что корректно получается вторичная освещенность, и здесь красный, да, и здесь тени. Вот. Но все еще картинка достаточно шумит, то есть надо делать фильтрацию. Потому что, конечно, брутфорсом там нужно десятки миллионов, потом это довольно много. все. Если есть вопросы?
Сразу вопрос о сравнении.
Ну, в общем, сравнение я сравнивал вот на этой сцене, вот это вот как раз, да? Вот, значит, вот есть такой проект Open RT, в нем эта картинка, она вот такого качества, как самый последний приобретает, там 1,7 FPS на 17 двухъядерных машинах, но я думаю, что в будущем, когда я сделаю фильтрацию, уже вторая картинка будет такое же качество. Здесь вот именно потому, что я не делаю фильтрацию, поэтому мне брутфорсом приходится это все убирать. То есть я думаю, что если сравнить, допустим, взять вот это, да, 1 миллион фотонов, 1,64 секунды, и считается где-то в 2 раза быстрее на 17 двухъядерных машин. А это на GeForce 8700. А, OpenRT. Но это не программа, это у них что-то такое, библиотека. А, ну нет, да, совсем. Ну я вот еще я что-то не делал, я думаю, в VRA отрендерит, но я думаю, что там будет считаться как минимум минут 5-6, не меньше. То есть, там, не, вот это же точно, потому что там, когда мелкие стены, там параметров не отрендерится. Вот. Вот это, кстати, на этом как аргументах. Интересно, нет, не так. Вот эта картинка шумная, это как раз в Ray получено, там не была включена Radiant Maps такая, и она рендерилась 17 секунд. То есть это все-таки занимает определенное время. Такую шумную картинку я могу вообще там получать с 5-6. Ну, зависит от этого. То есть, в принципе, это быстрее, но вот сейчас пока непонятно насколько. Все, тогда все.
Ну что, есть вопросов нет?
Андрей, я студент второго курса в кафедре вычислительной механики. Я занимался применением CUDA для решения систем линейных алгебраических уравнений с разреженной матрицей. Вот применительно к методу конечных элементов. Вот эти задачи у нас возникают. Такие задачи возникают достаточно часто, в частности, на нашей кафедре при решении задач нелинейной грубости и механики прочности, метода конечных элементов. И моя задача была попробовать реализовать эффективный метод сопряженных градиентов на CUDA для матриц, но ориентировочно размером от 300 тысяч, ну, количество строк.
Ну, я перейду сразу к результатам сейчас.
Значит, я исследовал два метода хранения разреженной матрицы. Во-первых, обычный CRS. Это формат, который применяется во многих пакетах. Intel-овский пакет, математический, UMFPEG и прочее. он не очень хорошо подходит для архитектуры CUDA. При желании потом могу показать, почему, пояснить. Значит, я, правда, для сравнения интеловский пакет Intel MKL, там реализация сопряженного градиента на двухъядерном процессоре, и результаты, которые были получены в двух форматах хранения матрицы на CUDA. Соответственно, для одинарной точности и для двойной точности хранения коэффициентов матрицы. И вот на этой картинке можно заметить, что в обычном формате CRS время работы чуть больше для одинарной точности, чуть меньше двойной точности, чем для формата блочного CRS. Блочный CRS рассматривает матрицу, как состоящую не из отдельных элементов, а из блоков размера 2 на 2. Таким образом, за одну транзакцию памяти мы получаем в 4 раза больше элементов, что позволяет хотя бы немножко скрыть латентность доступа к памяти, потому что здесь никакого колесинга нету вообще. Потом я применил несколько другой алгоритм умножения матриц на вектор. Вообще эта операция занимает больше 90% времени в методе сопряженного градиента. Значит, просто улучшение этого алгоритма привело к появлению колесинга, но в то же время привело к тому, что некоторые потоки простаивали во время работы. Это сильно зависит от количества элементов в строке матрицы, и вообще в каждой задаче будет по-своему, надо смотреть конкретную задачу. И здесь мы можем видеть, что на матрицах из трехмерной программы нашей, уже в формате CRS, но более оптимизированным алгоритмом, получилось гораздо быстрее перемножение матриц на вектор и общее время работы. Естественно, вот там есть числа, во сколько раз быстрее, чем реализация интеловская сопряженного градиента на двухъядерном процессоре. Ну, это, пожалуй, все результаты. Я могу пояснить более подробно про колесинг и там паттерны доступа к памяти, если желание. Зеленую картинку можно показать, да. На зеленой картинке тут есть для одинарной точности и для двойной точности. В одинарной точности все достаточно получилось хорошо, инструкции занимают почти половину времени. Для двойной точности чуть похуже все-таки. Здесь чтение из памяти занимает больше времени. Ну и это, собственно, здесь вот видно. Да. Это все было производилось вычисление на тесле C1060.
Одна
тесла.
А метод сопряженного градиента, да?
Да, метод сопряженного градиента. Я могу пояснить про оптимизированный алгоритм умножения. Вообще в обычном алгоритме мы берем на каждый ряд матрицы один поток. Ну это как бы метод лоб. Наиболее простой, универсальный и стабильный. А здесь предлагается на каждый ряд матриц выделять 32 потока. За счет чего, если мы посмотрим, допустим, в самый нулевой момент времени, как происходит чтение из памяти. Допустим, возьмем варп номер 2, он будет читать, если 0, 1, 2, вторую строчку будет читать из матрицы, и он будет читать последовательно данные, данные последовательно. То есть получается, что колесинг будет соблюдаться. А в обычном методе, если мы посмотрим тоже в нулевой момент времени, как читают потоки из памяти, то там достаточно хаотично происходит, и в реальной жизни отступ между чтениями будет порядка 45 элементов. То есть колесинга не будет вообще. Да, тут просто штука такая, как бы операции с плотными матрицами, они более-менее регулярные. И там хороший доступ к памяти, все изучено хорошо, а вот с разреженными матрицами посложнее. Там вообще на прежних архитектурах Колесника практически вообще не было, и это было очень сложно. А сейчас с появлением вот архитектуры 1.3 уже гораздо меньше разбивают запросы, и получается, можно получить хороший прирост производительности. Ну и я использовал кернелы, которые предлагают, собственно, компания NVIDIA в своем исследовании. Предварительно исследовал разные форматы хранения, применительно к нашей задаче, но оказалось, что CRS больше всего подходит пока что.
Пикселей четырех, которые находятся внутри этой области.
далее происходит очень похожее шумоподавление в пространстве, тоже работает с такими же областями, но уже рассматривается только один кадр, и теперь считается не сад, а дисперсия такой области. Но потом, в зависимости от этой области, производится свертка, в данном случае вот 4 пикселей, с вот таким приведенным ядром. Во-первых, у меня входными данными является двухмерный массив лучаров в 4 компонент, то есть там 3 компонента это цветовой компонент, 4 компонент не используется, оно применяется как выравнивание, это просто такой формат входных данных. А обработка вообще происходит последовательно по кадрам, у нас в памяти устройства загружается текущий кадр, а предыдущий кадр хранится с предыдущей итерацией, сохраняется в памяти устройства и каждый раз не загружается. Вообще обработка проводится в 3 этапа. Сначала у нас рассчитывается яркость. Я не сказал, что вообще все и SAF, и дисперсия, как, о которых я говорил ранее, они считаются только для яркости. Так вот, на первом этапе для вступившего в память устройства нового кадра сначала рассчитывается яркость. Эта яркость как раз сохраняется в ту неиспользуемую 4-ю компоненту. И в итоге у нас кадр представляется в виде текстуры из 4 лучаров. Потом еще происходит 2 этапа, это шумоподавление во времени и в пространстве, о которых я говорил ранее. На КУДе я использую разбиение на блоки для использования локальной памяти. Сначала у нас в память загружается такой блок 18x8, обработка производится для 16x6 пикселей. То есть у нас здесь вот как раз 16x6 поток. И обработка, каждый поток обрабатывает сразу по 4 элемента, то есть 3 компонента цветовые и яркость в том числе, которая, во-первых, нам нужна для того, чтобы использовать на следующей итерации как яркость предыдущего кадра. И кроме того, для того, чтобы шумоподавление в пространстве использовало яркость, которую мы получили после шумоподавления во времени. Кроме этого, у меня используется доутеральная фильтрация. Я не буду подробнее на ней останавливаться. Мы уже слышали рассказ об этом фильтре на лекциях. У меня он реализован как сепарабельный. Используется два... фильтрация проводится по 3 кадрам, по предыдущему, текущему и следующему. Вот здесь я привел результаты обработки. Это исходное изображение большое, увеличенные фрагменты. Это было до, стало после фильтрации, после. Этот алгоритм изначально был реализован в виде фильтра для программы VirtualDAV. И он доступен для скачивания. Он абсолютно бесплатный. На данный момент пока доступна реализация только как GPGPU. В ближайшем релизе будет также сделана реализация на CUDE, которая должна быть порядка 2 раз быстрее, чем реализация GPGPU. Спасибо, у меня все. Какие вопросы?
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, писать дилатор по 3 кадрам, а вы чаще ведущие используете один кадр, или у каждого будет свой?
Я немного не понял вопрос.
Ну, наверное, смотрите. Вы берете пиксель, когда вы ее посчитаете, вот этот вес, вес степени разный, как давай, да? А берете вот этот вот пиксель центральный, да, с которым вы разные точки посчитаете, на 3 кадрах он свой, правильно? Или он один из центральных, и вот он там, между 3 кадрами.
Ну, у меня сепарабельно реализовано, то есть первый проход как раз берется пиксель с предыдущего, пиксель с текущего, пиксель со следующего. Они смешиваются с весами, вот, которые геометрической и геометрической составляющей.
А,
вот
так.
Просто 3
пиксели. Я думал, что у меня
возникло
ощущение, что билатерал внутри кадра и отдельно еще между
Ну, сначала между камерами говорят, а потом уже внутри камер тоже парень.
Что после этого? Есть сравнение с
ну, я просто еще не успел провести сравнение. Я когда сделал через лежит эти пирсы,
порядок,
ну, для ЦПУ там порядка 40 раз ускорение. Для версии GPU сравнивается, там тяжело достаточно, поскольку еще надо учитывать то, сколько времени занимает загрузка кадра. Ну, по моим расчетам, где-то порядка полутора-двух раз должно быть быстрее.
И два побольше. Еще два. Вытащим.
Ну да.
Включить свет или выключить, или оставить выключенным, потому что цвет темный, оставить выключенным? Хорошо. Я студентка 5-го курса лаборатории Gravity Media Lab. Мой научный руководитель Игнатенко Алексей Викторович, и тема моей дипломной работы – метод интерактивной визуализации динамики жидких и газообразных сред. И в своей работе я использовала CUDA. Моделировать и визуализировать подобные явления интересно во многих сферах. Это научная визуализация, в кинематографе, в компьютерных играх и других. Но до недавнего времени это было невозможно, так как физическая симуляция требует, возлагает на компьютер большую вычислительную нагрузку. Вот я расскажу о том, какие ускорения. Несколько примеров. Значит, из кинематографа. Это кадры из фильма «Звездные войны 3». Здесь был смоделирован взрыв, физическое моделирование. Кадр из фильма «Золотой компас», значит, там, когда умирал демон, возникала некая такая звездная пыль, которая была смоделирована системой частиц в виде такого дыма. И применение в компьютерных играх – это скриншоты из игры «Сталкер», где тоже дым моделируется, ну, точное физическое моделирование дыма. Значит, задача достаточно специфичная. Во-первых, она большая и разбивается на много подзадач. Это построение граничных условий, физическое моделирование, визуализация. И все эти задачи вычислительно емкие. Поэтому я постаралась почти ко всем из них применить оптимизацию на CUDA, чтобы ускорить. Значит, формальная постановка задачи – это вот у нас есть система уравнений на Navier-Stokes, которую нужно численно решать. Это общая схема моей системы. Значит, на CUDA была ускорена воксилизация, на CUDA была ускорена 2D и 3D симуляция, также моделирование частиц и процедурные шумы Герлина тоже были сделаны как на ПЦПУ, так на ГПУ. Просто как пример моделирования данных. Значит, моделирование Navier-Stokes'а при перенесении его на CUDA я получила ускорение там, от 2 до 10 раз, в зависимости от сетки, в зависимости от условий, в зависимости от того, на какой карточке тестируешь. Вот, например, моя 2D-программа, здесь сетка 512 на 512, и ускорение получилось в два раза. Но это из-за того, что когда в 3D ускорение больше, потому что в 2D на CPU хорошо данные кэшируются, и за счет этого работают быстрее. Значит, воксилизация, которая была необходима мне для ограниченных условий, то есть воксилизация сцены, она ускорилась приблизительно в 10 раз. Также на на CUDA был реализован шумы Перлина. И прирост производительности, ну тоже в зависимости от сетки, где-то от 2 до 10 раз. Еще на CUDA я реализовала такие вот полезные инструменты. Во-первых, достаточно большую математическую библиотеку для работы с 3D-графикой. Там классы векторов, классы матриц, потому что иначе невозможно работать с CUDA-ой, невозможно. И еще очень полезная вещь, это на CUDA я сделала непрозрачный массив для хранения данных, который позволяет легко копировать данные с CPU на GPU и обратно. Потому что эта проблема, то есть она очень, вот это копирование очень сильно засоряет код. Постоянно надо следить за тем, там, скопировать туда, скопировать данные обратно. Это, в общем, это сложно. Это намного лучше. Также я собираюсь сделать еще Redux-сортировку. Она у меня пока только на CPU работает. Вот. Но я хочу для этих массивов сделать ее еще и на GPU. В принципе, все. Не знаю, есть
Redux.
Какая
есть Redux?
Да?
А он какие элементы? Он сортирует.
тестовым ключом, а у меня вышло 4 байта ключ за еще 4 байта плюс.
Хорошо, спасибо, я посмотрю. Да.
Вот, а задача по решению на вес кокса на сайте Куда, там вывешены результаты, якобы они делают ускорение 17-40 раз. Почему у вас войти? Это связано с тем, что исходный алгоритм был уже больше. Или просто не подготовился к результатам?
Нет, вы понимаете, это очень сильно зависит от там, сеток, от того, на каких данных у них такие приросты.
От
Нет. Ну, во-первых, да, а у меня, я тестирую все на своем, ну, пока тестирую все на своем ноутбуке, где стоит 8400. Ну, что поделать, какой есть.
У вас программа с собой?
Нет, программы с собой нет. У меня демонстрация, смотрите, у меня есть библиотека, которая с помощью которой можно делать различные демки. У меня есть, я не знаю, здесь есть, по-моему, нет, я не скопировала скриншоты, есть уже 3 демки, которые просто показывают различные визуализации.
Если бы сейчас показать, было бы здорово, если нет, то нет.
Нету. Все? Я посмотрю обязательно, поскольку у меня будет такая возможность.
Меня зовут Мезенцев Павел, я студент кафедры СВК. Вот, мое исследование посвящено задачам рекурсивного параллелизма на графических ускорителях. Вот, так, вначале вкратце суть задачи. Как известно, у нас рекурсия сводится к тому, что у нас есть какая-то одна функция изначально, и в ходе решения задач она многократно вызывает либо саму себя, либо какие-то другие функции. В итоге получается, ну, вот, примерно такое дерево. Вот. В качестве примеров задач можно... Вот, есть небольшой список. То есть довольно распространенная задача. Вот, я рассмотрел несколько из них. Вот, и получил кое-какие результаты. Вот. Значит, в качестве задачи у меня было разработать систему, с помощью которой можно было бы решать различные задачи с рекурсивным параллелизмом. и посмотреть, какие результаты можно получить на графических ускорителях. Значит, для реализации состоит из двух этапов. Вначале, на первом этапе происходит подготовка, то есть часть этого дерева просчитывается на центральном процессоре. Вот, так как вначале у нас нет большого ресурса для параллелизма, то есть у нас вот всего тут достаточно мало ветвей дерева, вот, поэтому первоначально просчитывается на ЦПУ, несколько уровней, данные там передаются в память ГПУ, после чего все остальные расчеты происходят уже на графическом ускорителе. То есть центральный процессор первоначально создает определенное количество контекстов, которые затем используются графическим ускорителем. То есть под контекстом в данном случае понимаются данные, с помощью которых графический ускоритель может продолжить решение задачи заданного места. То есть, в частности, если взять там задачу N-ферзей, то часть ферзей расставляется на центральном процессоре, после этого частично доска передается на графический ускоритель, там расставляются все остальные ферзи. Вот. В итоге, когда мы несколько уровней этого дерева раскрутили на центральном процессоре, у нас образуется достаточно большое количество контекстов. Вот, в итоге мы можем уже эффективно использовать ресурс параллелизма, который предоставляется графическим ускорителем. Вот. Далее, соответственно, порождается нужное количество потоков. Вот, и каждый поток досчитывает задачу, соответственно, свой кусочек. Вот. При этом используется программный стек, вот, о чем я расскажу сейчас чуть позднее. Так как встроенной поддержки рекурсии нету, то, соответственно, в привычном смысле, естественно, функции нельзя вызывать рекурсивно. Вот, поэтому приходится как-то обходиться другими доступными средствами. Вот, я реализовал стек программный, у каждого потока свой стек, все потоки исполняются независимо, вот, друг с другом не взаимодействуют. Вот, то есть схему у меня выделилась следующая. То есть сейчас, вот для примера, если рассмотреть простенькую модельную задачу для подсчета чисел Фибоначчи, то для рекурсии нам что необходимо? Вызываются функции и передаются, соответственно, какие-то параметры. Тут с цветом не очень удачно. Параметры — это какое-то число, которое нам необходимо вычислить. Вот, соответственно, у каждой функции есть какие-то локальные переменные, которые необходимо хранить. Вот, и в конце функция возвращает какое-то значение. Вот, и также, когда функция возвращается, при обычной рекурсии у нас есть адрес возврата, так что функция знает, с какого момента продолжать исполнение. Вот. Я для этого задаю какое-то состояние, как только с помощью которого и происходит возврат в нужную точку. То есть исполнение продолжается с нужного места. Вот. То есть у меня есть разделение на две части. Вот. Одна часть непосредственно предоставляет стек, и вторая часть реализует сам функциональный код. То есть при этом части относительно независимы, то есть функция нужно просто знать, что нужно предоставить определенную структуру, то есть, соответственно, пользователь задает такую структуру, что говорит, какие параметры использует, какие локальные там переменные, возвращаемое значение. Вот, и, соответственно, вручную задает состояние. Вот, после этого идет в этом цикле, собственно, происходит обработка рекурсивных вызовов. То есть каждый раз называется функция. Если она, возвращаясь, говорит о том, что ей нужно вызвать какого-то своего потомка, то мы, соответственно, записываем данные в стек. передаем функции в нужные необходимые параметры, вот, происходит следующий вызов. Если же функция дочитала все, что ей нужно было, необходимо вернуться на уровень назад, то она нам об этом сообщает, после чего мы записываем стек, нужные данные, вот, и вызываем предыдущую функцию, передавая ей предыдущее ее состояние, из которого она вызвала перед этим ребенка. То есть, если вот смотреть как бы, реализацию традиционную, то вот, в данной функции происходят вот, вызовы функции новых и возвращения. То есть вот за это ответственна вот эта функция. Вот, а сама за вот, функциональная часть, она кроется в этой функции. Вот, и, соответственно, в зависимости от того, в каком состоянии мы находимся, мы выполняем нужный код, то есть либо вызываем там, соответственно, детей там с нужными параметрами, ну, выполняем необходимые вычисления. Вот. В результате можно довольно легко, если мы хотим там попробовать какие-то другие реализации стека, или вообще по-другому реализовать вот, распределение контекстов, то, соответственно, вот эту функцию переделывать не нужно, нужно только изменить предыдущее ядро. Так, теперь немного о результатах. То есть я реализовал, посмотрел несколько задач. Вот, соответственно, задачу расстановки k ферзей на доске n на n. Вот, ну, модельную задачу числа Фибоначчи. Вот, и рекурсивный обход дерева с заданной шириной и глубиной. Вот, касательно, то есть какие-то значимые результаты выиграть, что у меня получился по задаче n ферзей, вот, по числам Фибоначчи просто было интересно посмотреть, как лязут данную схему. Вот, по обходу дерева результаты говорят о том, что, соответственно, здесь очень сильно зависит от вычислительной нагрузки. То есть, если мы рассматриваем просто там, задачу, например, сложить там все элементы дерева, то центральный процессор обходит графический ускоритель. Вот. Однако, если вычислительная нагрузка в каждом узле дерева возрастает, то довольно быстро графический ускоритель уже выходит вперед. Вот. Также еще один момент. Очень важно определить глубину отгрузки, то есть сколько уровней мы считаем на центральном процессоре, сколько уровней мы уже отгружаем на графический ускоритель. То есть, соответственно, если мы слишком мало посчитаем на центральном процессоре, то у нас не будет достаточного ресурса параллелизма, у нас там будет всего несколько потоков, выигрыша не получится. Если же мы слишком долго будем считать на центральном процессоре, то большую часть времени займет именно это вычисление. Вот, поэтому очень важно найти границу оптимальную. Вот, то есть, вот для задачи n ферзей, обязательно графика. Здесь вот по оси x идет размер доски. Вот, соответственно, вот для каждой доски рассмотрена расстановка различного числа ферзей. То есть, начиная с того, что мы полностью заполняем доску ферзями, то есть вот 9 ферзями на доске 9 на 9, вот, и затем пробуем все меньше и меньше ферзей, то есть 8, там, 6 вот ферзей. В результате у нас дерево становится заметно шире, вот, и ресурс параллелизма существенно увеличивается. Вот, за счет этого при конфигурациях, когда мы пробуем расставить там, на доске размера там, n, скажем, где-то на 3-4 ферзя меньше, то производительность графического ускорителя очень... Ну, то есть вот у меня получались ускорения где-то в 20 раз. Вот, но при этом, то есть я сразу оговорюсь, что у меня версия для центрального процессора не имеет никаких оптимизаций, то есть не использует многопоточность, просто достаточно простая реализация. Вот. Ну, версия для CUDA. Версия для CUDA, соответственно, более-менее оптимизированы, ну то есть не самые простые. Я рассматривал несколько вариантов, вот, ну то есть как, соответственно, каждый поток берет, загружает свою доску в разделяемую память, вот, и одну и ту же доску он то выставит на нее ферзя, то убирает, ну и так далее, то есть, ну, алгоритм поиска с возвратом.
А какие что это графики?
Здесь в секундах время указано. То есть.
Почему отстроено все эти
джинсы?
Почему графики отстроены эти джинсы?
Логарифмическая
шкала. Логарифмическая, да, шкала, потому что, соответственно, для вот доски там 9×9 там занимают доли секунды. То есть расстановка всех ферзей. Если собрать доску 12×12, то вот там расстановка, например, 6-7 ферзей на центральном процессоре занимает уже там порядка 260 там, секунд, а графический ускоритель справляется где-то на 12 секунд. Вот, ну, то есть, чтобы уместить все данные на один график. Вот, то есть, вот в лучших вариантах ускорение получалось порядка 20 раз.
Ну, понятно.
Да. Вот. Далее, соответственно, столкнулся с определенными проблемами, вот, то есть сделал определенные выводы, над чем следует работать в дальнейшем. Вот, то есть, соответственно, одна из проблем, которая возникла с деревьями, это вот инфицированные методы копирования данных, поскольку у меня там реализован самый простой метод, мне было интересно посмотреть именно время обхода дерева. Вот, но при этом для реальных задач, естественно, необходимо разработать какие-то, ну, методы, которые будут существенно меньше времени требовать. И в дальнейшем посмотреть, каким образом можно эффективно синхронизировать структуры данных, в особенности со ссылками, вот, между центральным процессором и графическим ускорителем. Вот, также для плана реализации стека можно посмотреть несколько других вариантов раздачи контекстов потоком. То есть там таким образом, что реализовать, попробовать стек там на варп или на блок потоков, попробовать варианты, когда один поток, в случае, там, если у него много задач, он передает часть задач другим потокам, то есть рассмотреть более сложные варианты. Вот.
Насчет кэширования стека.
Ну да, то есть это было бы
на всех.
Сейчас кэширования стека нету. Стек, соответственно, ну он в локальной памяти выделяется, ну, определенной глубины там заданной, вот, и все данные туда-сюда. Но при этом, когда идет передача функции, там идет передача через регистр, то есть из стека берется, перекладывается на регистры, функция модифицирует, там параметры, там локальные данные, состояние, вот, после чего вот эта структура обратно записывается в стек, происходит там дальнейший вызов, ну или возврат. Вот. На этом все. Третий.
А не смотрели вообще, по идее, на таких задачах, там должно быть, ну, не с циркулями сравнивать, а модельных, когда у вас самоучтение занимает очень мало. По идее, интересна зависимость эффективности решения такой задачи на GPU по сравнению с CPU, в зависимости от сложности задачи, находящейся в каждом из них, понимаете, эта идея?
Да, ну... То есть,
именно такая зависимость была бы мне более интересна, потому что это то, что могут другие использовать, то, что собственно, вне модельных вещей.
Ну, вот, собственно, как бы из таких реальных задач вот у меня были только ферзи. Вот, но вот касательно деревьев, я с ними... Ну, да, я понимаю. Но вот касательно деревьев, я просто, ну, так, чтобы поиграться, посмотреть. То есть я там пробовал как бы усложнить вычисления там в каждом узле. То есть, ну, какую-то просто произвольную там формулу более сложную, да, впихивал. Соответственно, графический ускоритель довольно быстро начинал выигрывать по сравнению с центральным процессором. Вот, так, ну, больше времени тратится именно на вычисления, а не на доступ к памяти, так как, ну, по ссылкам ходить, конечно, довольно дорого получается. Каждого узла, да, тем больше, выше производительность.
Ну, не совсем выше, тем больше зависимости от того, как тем больше мы приходим к асимптоте, как решают эту задачу.
Да, и доступ к памяти меньше времени в процентах занимает, в процентном отношении по сравнению с вычислениями.
Скажешь, хорошо?
Да.
Много мы платим за то, что мы реализуем стек, в отличие от реализации сетов?
Еще, ну...
Ну,
да, нет, просто у меня варианты, соответственно, не существуют задачи, где есть какая-то более эффективная версия без стековая, которая там использует циклы. Вот, соответственно, как вариант для в будущем, я планирую посмотреть задачи, где там часть будет, ну, раскручиваться по прежнему центральном процессоре, после чего на графическом будет уже просто более эффективная версия. Ну, то есть, как пример, там, ну, тут задача Fibonacci, можно часть там, ну, раскрутить, потом на ГПУ уже считать циклы. Ну, то есть, вот только более какие-то серьезные, естественно, вещи. Вот. А касательно циклов, я, ну, для ферзей, для тех же, смотрел в реализации с циклом, если, ну, реализация для произвольной глубины, там как бы время очень сильно проигрывает реализация со стеком. Ну и также были как бы несколько ядер, где, ну, для фиксированной глубины, там где просто идут, ну, вложенные циклы. Вот, там, соответственно, как бы, когда ферзей не очень много, нужно расставить там 3-4, там, да, версия с обложенными циклами выигрывает, но как только количество ферзей возрастает уже, то опять-таки версия со стеком очень быстро выходит вперед по сравнению с другими реализациями на ГПУ.
Может, я прослушал, чем вообще смысл использования рекурсивных вызовов на ГПУ?
В том, что, ну, имеется, ну, вот, определенное дерево, то есть у нас центральный процессор исполняет их все по очереди. Ему нужно выполнить эту, там, эту, ну и так далее. То есть последовательно, по сути, обходит дерево. Вот. А если же мы определенное количество контекстов у нас будет иметься, то мы имеем возможность запустить вот все вот эти поддеревья, тут они могут быть достаточно глубокими, на графическом ускорителе. И, соответственно, каждую ветвь считать параллельно.
Смысл, когда именно дерево очень большое, куски можно перевести.
Не быстрее какими-нибудь средствами специально для задачи решать? Там, под каждую задачу свои придумывать логарифмы?
Ну, вероятно, можно придумать под каждую задачу какой-то эффективный, да, алгоритм, более эффективный, нежели вот какая-то общая версия. Но как бы, мне интересно именно в конечном итоге, возможно, разработать даже какую-то библиотеку, которая будет автоматизировать, ну, частично процесс разработки. То есть, когда, ну, необходимо реализовывать стек вручную, то, ну, определенное время это занимает, вот, и часть этой операции можно автоматизировать. То есть у меня были версии, которые реализовывали стек вот полностью вручную, то есть там идет одна функция, которая совмещает и стек, и, соответственно, вычислительную часть. Вот. После того, как я разделил, вот, согласно схеме приведенной, то как бы проигрыша производительности нет. Ну, если был, то совсем несущественный. Вот. А вот в будущем интересно было бы мне вот разработать именно библиотеку, которая бы вот принимала там на вход ядро, там вот структуру, какую-то вот функцию, которую контекст рассчитывает на центральном процессоре, после этого как бы уже весь остальной процесс попробовать автоматизировать. Ну, это вот для будущего.
Еще вопрос. А вы не пробовали функцию, значит, вычисления в каждом узле, поливочек сильно отличаясь по времени, чтобы кто-то там, какая-то функция вылетала сразу, а касается отчитала лучше долго? Потому что вот это мне будет интересно. Если я отнесу функцию, если я обсчитываю примерно одно время, я могу просто напросто запустить сколько это потоков, собрать какие-то результаты, опять с ГПУ запустить.
Не, ну я рассматривал задачи где вычисления в каждом узле одинаковы, более-менее. То есть различные не было. Ну, то есть, опять-таки, вот как одно из направлений, посмотреть задачи, где, в принципе, разные функции и взаимно рекурсивные вызовы происходят.
Разброс по внутренним
ну, то есть, как бы в некоторой форме как бы, эта перспектива встречалась, когда там некоторые конфигурации были там почти тупиковыми, из них ничего не получалось. Из некоторых там могло выйти достаточно много расстановок.
Этот процесс, как бы, если итерационный процесс, в каком-то русле там итерации не кажется, а где-то там все
стороны. А,
тот же самый.
Ну, вот, такого рода не было.
Классический вариант, грубо говоря, пытаться геометрически просто вставлять сортировки, за счет сортировки суметь группировать задачи с похожим поведением. То есть у вас там операционно вы сделали сколько-то итераций, грубо говоря, прикинули, насколько такой результат, пересортировали таким образом, чтобы у вас то, что, например, подсквозь исходило. То есть это чтобы прямо у вас должно минимизироваться внедрение определенного порога. Только это классический подход, но вот такой. Спасибо.
У нас не очень много времени остается.
Очень интересное у вас исследование. Давайте мы еще потом пообщаемся, потому что что вам рассказать, чтобы не так не
концерта не будет? Чего? Концерта не будет? Куда она будет?
Знать, куда она ушла. Вести надо. Что, собственно, без концерта не тот?
Слушай, проблема. Где она?
Что, скопировать?
Нет, концерт.
Зачем?
Меня что-то запустились. Да. Сейчас пора на
концерт. Сюда. Тогда, может быть, вот отсюда. Нет, она нам не хочет.
Она, наверное, прячется. Основной монитор 1900 на 1200, а тут, по-моему, разрешение
зависит. Да, так и есть.
Кристина, вот как она попробуйте, она перекрепит.
Что попробуйте?
Сказал...
Ух, над каскадом.
Да, каскадом. Ремонт, да, привычки. Да,
вот это.
Меня зовут Михаил Смирнов, моя задача была реализовать два акустических алгоритма отсчета оптического потока. Так, сейчас что такое оптический поток? Когда у нас камера за счет наступного движения камеры и того объекта, который снимает камеру, возникает видимое движение в кадре. И это движение называют оптическим потоком. То есть у нас оптический поток содержит информацию о направлении и скорости движения объекта в изображении. И, ну, грубо говоря, для нахождения оптического потока нам нужно найти, как двинулись пиксели между двумя последовательными кадрами. для этого существует множество различных методов. Можно одни методы использовать следующий способ. Пишется пиксель, как-то пишется, но изображение разбивается на блоки, пишется не более похоже по яркости блоки. Бывают еще дифференциальные методы. Из дифференциальных методов вот мы рассмотрим два метода. Это ZipScan и FortFan. Хорошо. В методе это вот пример расчета. И красные стрелочки показывают, как сдвигались изображения между кадрами. Как сдвигались пиксели между кадрами. Сейчас рассмотрим метод Lucas Accounting. В методе Lucas Accounting считается, что все точки движутся одинаково в пределах некоторой области. И в таком случае, если считать, что яркость изображения не меняется, то есть она постоянно, можно получить следующее уравнение для скорости движения пикселя. Как раз Vx и Vy нам нужно найти. И это яркость. Ну, да и ПДТ это производное по времени, то есть, ну, если заменить это уравнение разностным, то мы получим вот такую систему. У нас есть n точек, ну, области, в которой точки двигаются одинаково. Мы записываем это уравнение. Данная система является преопределенной. Поэтому нам нужно найти обобщенное решение. Удобно посчитать все вот эти производные и сохранить их в шаре памяти. В таком случае мы сможем с помощью reduce, когда у нас для каждой точки просчитана такая производная, мы можем с помощью reduce получить вот такую матрицу 2 на 2. Ну, собственно, вот это я описываю на этом слайде. Теперь метод Horn-Shank. Здесь поток рассчитывается, скорость движения рассчитывается для каждого пикселя в отдельности. И поток пишется как минимизация вот такого функционала. Здесь альфа параметр, он влияет на гладкость потока, то есть как у нас поток ведет себя, ну, там, на границе областей. Ну и точно так же там можно свести системе линейных уравнений, которые можно решать итерационным методом. И решать, вот, собственно, на КУДе как раз реализовано итерационное решение системы вот таких уравнений. Ну, для Horn-Shank удобно сначала складывать изображение, поскольку нам нужно считать производные. Производные мы считаем один раз, у нас процесс итерационный, производные считаем один раз и сохраняем в памяти устройства. Вот. Еще можно заметить, что у нас производная это, в принципе, вот сепарабельные фильтры, когда реализовывали, там было два кернела. Один по горизонтали, если другой по вертикали. Но эти же кернелы можно использовать для подсчета производных. Собственно, нам нужно только ядро сверху поменять и все. Вот. Вот тут написано, в текущей реализации не используется шарик памяти. Но вот с сегодняшнего утра шарик памяти
появился.
Да, ну это не стерпи. И я бы хотел показать, ну, так. Как это работает. Сначала покажу метод Lucas Accounting. Там блоки областями с постоянным движением считаются блоки 8 на 8. Так, ну... 8 на 8, да. В моей реализации, чтобы у нас был колесинг при доступе памяти, один блок рядов обрабатывает сразу два таких блока 8 на 8. То есть фактически загружается 16 на 8 шар памяти.
Это перекрытие там используется?
Перекрытие используется только между двумя блоками, которые вот один блок трекер обрабатывает. Ну, при записи тоже будет. То есть у нас мы читаем вот по 16.
У вас
так.
Решение как получится?
Нет, это, к сожалению, видео такое разрешение.
А окошко?
У меня здесь сделано как? Просто считается вот в цикле, просто кадры последовательно видео обрабатываются и тут же выводится на экран.
Это понятно. А окошко, оно не
максимизируется? Нет, не максимизируется. То есть я не сделал. Там инициализация не успеешь выполниться. Выкрас от реализации. Вот видно как раз здесь, что, наверное, видно. Ну, вот.
Кто красный, тот двигается.
Как красный, да,
это наоборот. Там видно, что не напомнил, но что понял, как понял.
Да, вот здесь ты отлично видно. Это перевозчик. Да, здесь как раз можно увидеть, что если у нас видно, когда вектор движения видно, то их видно в блоке 8, ну, в маленьком квадратном блоке. Здесь нет. Так, это снимаем. Как это? Все хорошо. Поскольку OpenGL появился тоже сегодня утром.
Есть.
А, ну можешь правда концерт. Я не хочу говорить концерт, потому что я так честно доставать.
Нет, только в рейд.
И на концерт даже, если скажешь,
на концерт,
скорее всего, не будет.
Концерт не будет.
Концерт не будет.
Так, ну я поставлю, там число итераций фиксировано для пикселя, поставлю, ну, 16 итераций, чтобы быстрее было. Правда, вот в статье у Люкса Кэнда, там у них написано, что вот лучший результат получается, вот 32 итерации, у них
можно лучше. Можно больше итераций, если не обладить, ничего страшного, на более качественно.
Это на 16 итераций. Да, ничего не нужно.
Это сейчас кто?
Это Хорсан, по пикселю. Вот сейчас там, который был, где колесо крутится, там вот этот метод, он ловит то, что там точки двигаются вот так. Там, где сглаживание по гауссу не убило, разницу как раз здесь видно, что здесь точка так двигается, здесь и сюда. То есть он поймал это движение вращающееся.
Но у вас задача существенно.
Существенно упрощается за счет того, что вы все размываете.
Ну, здесь, честно говоря, видно, так страдал.
Опен офиса здесь нету?
Понял.
Опен офиса. Я тогда подаю. Копирую, наверное, начну свое выступление. Спустилось. Думает. Так, Ctrl F угадал. Соответственно, я расскажу о коде немного другой стороны. Фактически мы разрабатываем проект, образно говоря, курс 4 кэтроматфизм. Вот, проект, у нас идея такая, давайте создадим поточную библиотеку, которая будет работать много в другой парадигме. Чем парадигму чуть позже объясню. Соответственно, попытаемся к ней только. Где куда появляется, попытаемся к ней подключить куда, вот, и посмотрим, как будет все интегрироваться. Собственно, само выступление. Сначала расскажу, в чем заключается парадигма нашего проекта, нашей поточной библиотеки. Вот, потом то, что у нас уже сделано, хочу осветить, потому что уже есть, так сказать, при одной версии, фактически она уже работает. Ну, в конце я немного, где мы сумели подключить CUDA и что из этого получилось. Так, собственно, сама идея. И все. Мы начали делать нашу библиотеку. Если здесь какое-нибудь классическое решение, например, ту же NVIDIA CUDA, которую можно уже библиотекой назвать, так что с точки зрения смотреть, там у Microsoft есть своя реализация CCR, у Intel, ДБ, то все они ориентированы на конкретное, так сказать, железо. Вот, у NVIDIA, например, на TIGPU выпускается даже эмуляция, то есть всегда хорошо работает. Аналогично и у AMD. Для этих не буду плюс, вот, думаю, на NVIDIA там тоже проблемы много начнутся. Эмуляция даже не знаю, есть ли у них. Вторая проблема, которую я столкнулся, это проблема интеграции различных технологий. Вот, примеры жизни привожу. Соответственно, здесь, в одной программе, если поместить 4 технологии, то между собой они начинают конфликтовать. И когда что-то меняется, это уже очень сложно отслеживать. Ну, потом задача может поменяться, требуется добавить новые технологии. Все это опять меняется. И последний недостаток, который мне нравится, то есть библиотека, в чем еще
начали делать. Это болезненное откорчевывание. Ну, в принципе, тоже понятно. Ваши проекты, требования могут меняться очень быстро. Если брать, например, компьютерные игры, то там понятно, тоже понятно. Делают альфа-версию, собирают фокус-группы. Фокус-группа говорит, что ему это не нравится, давайте что-то менять. Если там был какой-то терраморфинг, который сделан на Кузе, вот, а фокус-группе это не понравилось, там приходится менять там другую идею и добавлять поддержку интеллектуальной графики, то всю оптимизацию придется вырезать. Вот. Это дополнительное время, что тоже не есть хорошо. Мы предлагаем сменить парадигму и строить все в виде конвейера. Ну, что наша парадигма заключается? Мы берем исходную задачу и берем ее на маленькие независимые блоки, которые умеют только получить данные, обработать и поставить сетевое звено. После этого мы их соединяем и получаем уже требуемую программу. Из чего это страшно? Во-первых, таким образом можно динамически распараллелить вычисления. Вот, вернусь на слайд назад. Фактически, допустим, данные из этого звена пошли по двум веткам, каждая ветка будет выполняться на своем потоке. Пользователь об этом даже не думал, а получил параллельное приложение. Потом появляется возможность реконфигурации. Каждому звену приписывается своя технология. Там в одном, например, на Гуде что-то считается, в другом через Алитекс синхронизируется, в третьем звене на планшет, между собой они, так сказать, они фактически не взаимодействуют. Когда решается потом проблема. Ну и последнее преимущество. Фактически мы уже получаем профайлер встроенный, потому что между каждым звеном стоят свои счетчики, и они говорят, что вот это звено осмеительное, его надо оптимизировать. А также можно использовать гибридные архитектуры. Тоже очень просто. Ну, недостатки тоже очевидны, я думаю, останавливаться не буду. Там приходится фактически такие примитивы использовать, не всегда очень понятные, ну, в первый раз. А также не все задачи можно решить через данные парадигмы. Над этим работаем, сейчас почти. Фактически все задачи, которые мы видели, решаются. Так, где такая идея реализована? Ну, как раз, смотри, библиотека. Это Intel Threading Building Blocks. У них есть примитив конвейер, он достаточно такой простой. Он только одномерный, и каждое звено не может прождать данные. У нас звено может пролить свой поток данных и отправить его куда хочет. Поэтому через этот конвейер многое не сделать. Также у Microsoft есть своя идея. У них фактически дается конструктор сделать сам. Вот есть порты, вот есть задача. Соединить конвейер будет работать. Но здесь все лежит на пользователе, что тоже не есть хорошо. Так что предлагаем мы? В нашей реализации введены следующие понятия. Блок — это как раз та самая минимальная единица, которая получается. Конвейер — склейка данных единиц. Итерация — это процесс обработки всех данных. То есть подаем на вход три плода, пока они обрабатываются, идет одна итерация. Вот пример, как все работает. Пример синтетический, вот, чтобы показать идею. Например, хотим проверить, является ли данное число нулем. Я ввожу вот такой алгоритм без сравнения непосредственно. Как это сделать с помощью нашего конвейера? Для каждой операции перегружаем, ну, наследуем от особого класса нода, который является темплейтом. Первый параметр то, что он принимает, второй то, что стоит на выход. Им прикрывается один метод, процесс, который шлет дальше результат обработки. После этого мы каждое такое звено склеиваем через перегруженные операторы, умножить это параллельную ветку, плюс как последовательную ветку. Так, получаем как раз катализацию и ее запускаем. Она напишет, что она работает. Пример реальный, то есть фактически это уже многопоточное приложение, которое само распределит себя по ядрам. То есть вот эти ветки будут выполнять по разным ядрам. Когда мы делали писательный программ, в принципе, об этом даже не задумывались. Чтобы реализовать не только такие простые задачи, а более сложные, мы сделали следующую модель конвейера. Каждое звено может находиться в одной из не 6, на самом деле уже 8 стадий. Соответственно, первые две стадии они отвечают за начало конвейера, то есть если еще данных не было, то данные могут появиться на самом конвейере непосредственно, да, и также инициализацию проводить. Эти две стадии отвечают за фактически газовый скейнер, реализацию, что можно через него сделать. И последняя две стадии тоже. Аналог медина, он будет вызван в конце. То есть, когда данных никаких нет, то вызывается данное событие. Пользователь может на каждое такое событие поставить свой обработчик и уже в нем решать, там, проводить новый поток данных, там, выполнить синхронизацию какой-то внешней технологии или сделать что-то еще. В принципе, все задачи, которые мы изучали, с помощью такой модели решаются. Ну, сказать, что примеры особо с нами не будут. Как можно сделать наши технологии суммирования в грешном деле. идея простая. Получается большое дерево, в нем высчитывается первые 1024 узла, все оставшиеся ветки, обрезки, ссылаются на самого себе. Сюда ждется Безер. Вот Безер в конце, когда больше карт не будет приходить, ссылается сюда следующего. Теперь, собственно, к коде перейдем. Так у нас интегрируется кода. К конкретному звену можно привязать привязку. Привязок может быть много. У нас пока только один тип привязок, это кода. В дальнейшем будет еще PLSF, то есть будет. Мы, может, и на другие перейдем, типа про MD-шной версии. Каждый привязок состоит из трех вещей. Это стилизация технологии, дальше методы стилизации для стилизации данных, для кода это уже не надо. Также реализация обработки данных. Вот, с помощью какой привязки обрабатывать данное звено, то есть на цепу его считать, на ГПУ считать, и когда и где, решает наша система. Там есть старший дозер, который должен все это раскидывать. Но все это происходит динамически, то есть если ГПУ слабенький, я там цепу выходил, интелский, то, соответственно, будет в основном забираться цепу. У вас там есть бенчмарк динамический, он как раз меряет время в этих интервалах и уже сам решит, что и как лучше выполнять. Итак, что можно реализовать с помощью какой-то привязок? Вот мы нашли три области. Соответственно, я расскажу про эту область. Ну, вот верхняя волна, в принципе, особо не вникал. Особо польза будет, но предельно там возникает, поэтому мы тоже можем принести. Вот, столкновение тоже была идея сделать, но, соответственно, проблема была в том, что это уже сделано. Сделано в физике. Это работает. И хорошо работает. Вот поэтому просто внутри физикс, а наша версия, естественно, звено физикс, это будет считаться физикой. Вот. И на последний блок я сейчас остановлюсь. Вот сделанная постэффектка с помощью нашего конвейера Тикуда, также планируется добавить реализацию систем частиц. Это вверх. Так, как у нас будет Тикуда жить совсем? Ну, на нашем конвейере написана тестовая игра, соответственно, она полностью построена как один большой конвейер, использует DirectDB, поэтому тренировались на ней, на кошке. DirectDB на ГПУ хранит всего три класса примитивов. Это вершинные буфера, индексные буфера и текстуры. Ну, соответственно, откуда имеет мапить эти два типа свою глобальную память. Здесь такие магические действия производятся, после чего можно получить вывод со звездочкой, который уже на котором уже адресовать. Так, и, собственно, как планируем делать с тем частицей. Вот эта версия ЦПУ, тут идея была следующая. На каждой частичке стоит своя вершина, которая хранится в памяти ГПУ. Когда надо, DirectX, они строят квад, вот текстуры, это сам же на ГПУ, то есть мы даем только три квада, включаем уже текстурный квад на экране. Когда хотим что-то поменять, мы этот вершинный буфер блокируем, то есть пересылаем на ЦПУ, там меняем на ЦПУ, там заблокируем, шлем обратно, дальше пиксель. Вот если добавить кода, что еще не успели, к сожалению, то схема значительно простится. Вот, они будут между собой уже на ГПУ просто корректировать данные, куда обновляет этот версистный буфер, дальше пиксель рисует. Вот, вторая часть, то, что тут сделано, это постэффекты. Ну, идея та же самая. Сначала вся наша игра рендерится в текстуру, текстура мапится в пространство кода, там применяется некое действие, в данном случае блюд. Соответственно, те места, которые должны светиться, у них пальцы канал записываются в единичку. Все остальные, например, ноли. Вот так, пробегая по экрану, смотрит, там единичка, вдруг них начинает область подсвечиваться. И вот фактически галочки блюд. Мне это тоже понятно. Получается примитив, после обработки станет более светлым. В конце текстура получается, ее можно уже вывести на экран. В данном случае мы использовали интерфейс Direct 3D для двумерных скайтов, она просто отображается. В принципе, идеи простые, а реализация казалась сложной. Мы даже не в конце доделали. Но в чем возникли проблемы? Во-первых, подозрение, что это проблема моей версии куды, проблема как раз Direct 3D интероперабилити. Девайс эмулейшн. Все вызовы, которые я там писал, завершают успешно, возвращают нуль. Почему, я не знаю. Документации нигде по этому ничего не сказано. Если запустить дебаг режим, то начинают пустить ошибки. В Toolkit версии 2.0 летает много комментариев. В версию 2 уже выпивающая. Тоже непонятно почему. Релизер запускали на тестовой машине, где как-то 9 часов, ну, так помнится, 2 вол, там никаких эффектов не было заметно. То есть ядро честно считается на ходе, эффектов нет. Фактически нам пришлось вместо такой модели, что сейчас есть, перейти к более классической, но медленной, соответственно. И далее 3D. Сначала копируется через сердце Surface и методы на тепло. После этого из тепло пытается впутовский память, тоже на тепло. И уже вход сама перегонять на тепло. Соответственно, приходится сделать такой большой цикл. 3, 1, 2, 3, 4. Ну, конечно, много раз копировать, что не есть хорошо. Так сказать, пока нет идей, но... Соответственно, что получилось? Вот как раз наш пример. Это мы сделали это через эмуляцию. Я на своей машине через такую эмуляцию запустил. Соответственно, был 0,2 FPS. Ну, понятно. И много копируется, и эмуляция. Вот. Также используется много памяти. Это текущая реализация. Когда пофиксируем какая-то проблема с кодом, то будет уже лучше. Но, соответственно, те, кто думает, здесь заметно, это вокруг корабля начинает появляться маленькие ободки. Вот раз, то самое хабло. Так, ну теперь опять вернусь к конвейеру, покажу, что, собственно, есть. Так, ну вот, если запускать его в режиме дебага, то у нас видно здесь вот окошко физика, через OpenGL показывается, как там физическая модель работает, и, собственно, само RTB-окно, где игра происходит. А здесь через .NET у нас выводится статистика конвейера. Для каждого звена строится такая своя игра и показывается его сложность. Ну, сколько он занимает времени цепи. Да, автомат строится. То есть там будет просто один вклад добавляется и появляется такой кусочек. Даже конвейер. И показывает загрузка процессоров. Он все динамически и само. Пользователь его делает уже интегрируется. Вот, соответственно, то, что у нас сейчас есть. Вот с кода я уже говорил, проблема. Надо интегрировать в библиотеку, не знаю почему. Теперь 3D вызовы не работают. Все. В принципе, еще мог бы рассказать про особенность, которую пришлось, ну так сказать, при реализации конвейера, но думаю, задерживать народ не стоит, и так уже поздно. Поэтому на этом закончу свою презентацию, а ну и только подведу. Компьютере, помните, майская, самая свежая, Уральский сравнивал ЦПУ с монитороником, а ГПУ это спортивным болидом. Если как-то данное сравнение проводить дальше, то наш конвейер можно рассмотреть как какой-то трансформер, который сам решит, кого трансформируется лучше, на каком участке на дороге, на внедорожник или вот этот кар. Соответственно, сейчас он трансформируется вот в эту штуку, но она почему-то очень медленно едет. Поэтому проблема не наша. Так, ну на этом все. Человек участвует в нем, больше людей как самостоятельно.
Ну, то есть это не чей-то заказ, не с кем-то?
Не с кем, пока это свои идеи.
Еще, конечно, было бы интересно соблюсти такой-то реальный движок, как вот такие какие-то идеи воплощали.
У нас как раз в планах сделать библиотеку консорцию.
А с какого стационара?
Это суперкомпьютерное моделирование. Такая же динамики. Ну, работа сейчас ведутся, да? На лишь лет уже будет.
Версия не альфа. Ну, у нас. Есть ли вопросы?
Да.
В общем-то,
Да, ну, люди уже уходят, кому надо. Спасибо всем докладчикам. Было очень интересно вас всех послушать. Собственно, наверняка вам нужны будут мои контакты для того, чтобы и контакты Алексея Викторовича, прежде всего, для того, чтобы получить, соответственно, оценку. Сертификаты должны были дать тем, кто успешно прослушает и сдаст курс.
Все задания.
Да, во-первых, все задания, либо альтернативы. Альтернативы защиты.
Еще раз, там же задание, рекомендация написано, используешь артефакты.
Да.
И вопрос, а зачем? Там же текстура, она кэшируется.
Ну, мы это обсуждали на
текстуре,
посчитайте слайды, да, и посчитайте слайды по оптимизации. Сейчас.
Значит, у нас сегодня могут
Да, и вы, докладчики, тоже.
Да, а куда надо написать, чтобы ГПО попало к вам?
Я проверяю ЦГ, соответственно, смысл в том числе, да.
Хорошо. И долго вы его еще будете проверять?
Ну, пока должно приходить письмо. Сейчас, главное, нам ехать, да? Если есть вопросы, вы мне звоните, у вас уже все в порядке.
Спасибо, до свидания.
Да, присылайте. Смотрите, в чем дело. Как бы в определенных случаях, да, когда нам это известно, когда мы разговариваем с людьми, мы идем на уступки. Например, человек, да, мы с ним обсуждали причины, которые он задавал. Вы просто, видимо, пришли сейчас и решили сдать 3-4 года.
Я как бы просто не успел, потому что у меня диплом сейчас, и я уже разместил.
Вот, да, но вы видите.
Некоторые свои тезисы. С этим у меня была проблема. Я вот даже сомневаюсь, может, если
давайте вы мне напишите,
сделать какую-то часть, распараллелить.
Вот у нее был смысл сделать сегодняшнее задание.
Да, я уже понял
об этом случае.
Да?
Видео нужно?
Да, будет нужно.
А, просто там несколько гигов будет.
Видео? Я могу...